20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, друзья. 15.05 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Хроники 20 век». Меня зовут Ольга Жаданова, и в гостях у нас сегодня доктор экономических наук Александр Львович Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Наша тема сегодня звучит так глобально – расцвет массового производства в 20 веке. Но, пожалуй, начать, наверное, стоит с сегодняшнего дня, когда мы двигаемся такими семимильными шагами к информационному обществу и говорим уже даже о том, что скоро вкалывать будут роботы, а не человек. Движемся к какой-то роботизации и информатизации. Александр Львович, как мы можем оправдать или объяснить вот это движение вперед и то, что произошло в 20 веке, вот это появление массового производства, как оно соотносится с сегодняшним днем?
Ну, давайте действительно сделаем такой небольшой исторический экскурс, потому что наша современная история, она рождалась значительно раньше, чем даже родились мы с вами. Итак, вот чем и вообще интересен был переход 19-го к 20 веку с точки зрения как раз индустриального развития стран. К этому периоду сложилось очень интересное определенное количество закономерностей, которые позволили стартовать научно-техническому прогрессу. И именно в этот период времени произошли величайшие открытия, да, которые в дальнейшем шагнули сразу же из умов ученых непосредственно в нашу жизнь, жизнь наших дедов, прадедов. Так вот, возвращаясь к этому, первое, да, начало 20-го столетия охарактеризовалось тем, что большое количество людей начали переселяться из сельской местности, то есть перестали быть крестьянами и переселились в города. Почему это произошло? Ну, потому что уже длительный период времени, начиная аж с 16-го, там, 17-го века, начиная с Англии, начинала развиваться промышленная революция. Вместо человека в производстве стали больше и больше занимать машины и оборудование. Сначала были это примитивные инструменты, потом примитивные машины. Да, даже было, так сказать, такое интересное явление, когда люди почувствовали конкуренцию с машинами. Это было в Великобритании, возникло такое движение лудизм. Да, то есть люди, понимая, что привлечение машин ликвидирует их рабочие места и снижает их заработную плату, да, потому что меньше требуется от них усилий, вот, они начинали, так сказать, ломать эти машины. Да. И пришлось впервые, да, государству задуматься, как защитить не человека от человека, да, а машину от человека. Вот. Ну, тем не менее, последовательно вот эта история развивалась. На смену ремесленному производству, навыкам одних пришли уже крупные фабрики. И, соответственно, эти фабрики, они предполагали, во-первых, наличие определенного количества, так сказать, однотипных машин, оборудования. Во-первых, появилась, так сказать, паровая тяга, да, то есть уже не лошади определяли возможность движения. Вот, паровая тяга, так сказать, возникла повышенная, появилась повышенная мощность, да, потому что один паровой двигатель может приводить в движение большое количество станков, да, и, соответственно, так сказать, это тоже было очень важным таким фактором, когда появилась возможность использовать в одной точке большое количество станков, да, или оборудования. И, соответственно, так сказать, по этим станкам и оборудованию нужно было представить людей. А где людей взять? В городах их было немного, в основном это были ремесленники, да, торговцы, лица их обслуживающие. И в этот момент и происходит взрывной рост городского населения. Крестьянское хозяйство становится все менее и менее выгодным для личной жизни. Да, люди начинают переселяться в города. Ну и, соответственно, конечно, как только люди оторвались от своего естества, от земли, соответственно, они перестали производить картошку, да, там, мясо, птичку и так далее, да, то есть вот они живут в обычных квартирах, и им надо и продукты питания, да, как-то надо семью одеть, правильно, а работа ведь на промышленных предприятиях, она, это было очень тяжелое дело, потому что это сейчас мы, так сказать, вот даже там 8-часовой рабочий день там ругаем, да, и хотим поменьше работать, а тогда занятость была 12-14 часов, и это было нормальное явление. Причем единственный выходной был это воскресенье, как правило, так сказать, и то это было связано с необходимостью отправлять религиозные культы, да, то есть пойти в церковь, помолиться и так далее. То есть это не причина была связана с производством. Никто не думал о том, что человека надо восстанавливать, надо как-то заботиться об этом, о его здоровье. Понятно, что у человека просто не оставалось время физически ничего делать, кроме как вот, выполнять производственную функцию какую-то отдельную. И он становится потребителем, да, то есть возникает массовое количество потребителей.
Это как людей... снежный ком, чем больше да, людей, тем да, больше да, потребностей.
Да, да. И у них эти потребности возникают помимо продуктов питания в квартирах, да, в каких-то бытовых приборах. Да. Городская жизнь, она же совершенно другая. Вы не можете откопать где-то рядышком с собой там ледничок, правильно? Вам нужно какой-то, особенно в тот период времени, когда квартиры очень небольшие были по размеру, да, иногда это просто были, так сказать, общежития. Поэтому весь вот этот уклад промышленный, да, он создал потребность у людей городского типа в очень большом количестве товаров, да, которые раньше до этого не производились. Холодильники, посуда, там, мебель и так далее и тому подобное. При этом мы понимаем, что население-то постоянно росло, да, и уже бабушкины сундучки невозможно было разделить между 10, да, там, сыновьями или, так сказать, вот как в сказке, да, помните, как про мельника, который делил свое наследство, да, между тремя детьми, там, ну, в конце концов, одному кого-то достался, да. В городском хозяйстве, сами понимаете, кот это не то, чтобы хотелось иметь. Вот, с одной стороны, появился потребитель, с другой стороны, появились новые машины и оборудование, которые в значительной степени упрощали человеческий труд. То есть его можно было построить по определенной закономерности. То есть воткнуть эту систему там, человеческих интересов, умений, навыков и оборудования в так называемое конвейерное производство. Ну, вот классически считается, что родоначальником такого крупного промышленного производства является Генри Форд.
Да, ну, потому что он, автомобилестроение.
Да, да он первый, так сказать, почувствовал, что наиболее выгодный формат производства, который дает максимальное количество производимой продукции за очень небольшие издержки, это конвейер. И основной принцип промышленного массового производства заключался в том, чтобы насытить огромный потребительский спрос, вот, который мы с вами рассмотрели, и посмотрели, откуда он взялся, вот однотипным количеством товаров, да.
Ну, причем вот. Это товары для быта.
Конечно, хотя, конечно.
Хотя на военные нужды при этом параллельно еще.
Ну, вы знаете, массовое производство для военных нужд существовало всегда. Вот спасибо за вопрос, да. Почему? Потому что массово научились пушки делать, там, значит, ружья, да, там, штыки очень-очень давно, да, и... Вы сами прекрасно понимаете, что армейские формирования, которые исчислялись там численностью 100 тысяч, 200 тысяч, а в наполеоновские войны с разных сторон участвовало свыше там нескольких миллионов, это тоже такой своеобразный массовый потребитель, да, и ему надо было, так сказать, отвечать, да, то есть вот определенной спецификой вот этих видов продукции, да, то есть она тоже должна была бы быть качественной, в большом масштабе производиться за очень определенно короткий срок, да, и, соответственно, быть не очень дорогостоящим, иначе никакой бюджет государства не выдерживал. Кстати, вот откуда появился майонез, да, то есть, на секундочку вспомним. Майонез — это ответ был квартирьеров и снабженцев на наполеоновской армии, когда надо было быстро изобрести такой качественный продукт, недорогостоящий, но который очень можно было быстро сделать, да, и вот он заменял бы масло сливочное.
Вот как.
Да, 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 вот видите, так сказать, такая интересная история такая. Так вот, возвращаясь к Генри Форду, он первый сформулировал основной принцип массового производства, это большое количество товаров по низкой цене. То есть и считалось в этот период времени, вплоть до конца 30-х годов, что основная задача — это производить как можно больше, с меньшей стоимостью, но при этом отличительной чертой массового производства заключалась в том, что особых каких-то отличий в вот, товарной продукции не было. Да, то есть конкурировали, в принципе, так сказать, одинаковыми продуктами. Но тут возникает сразу же, так сказать, определенные ограничения. Вы сами прекрасно понимаете, что вы очень можете быстро насытить некий рынок, да, потребности там, в тарелочках. Спрос, да, спрос ограничен все-таки. Да, там. Но самое главное, он не ограничен даже не деньгами, а просто, скажем так, целесообразностью. Да, вам 10 тарелок для того, чтобы раз отобедать, не нужно, согласитесь. Да, и 20 автомашин вам, да, в повседневной жизни тоже не нужно. Поэтому, естественно, есть вот объективные ограничения для массового спроса. Плюс ко всему прочему, еще одно ограничение для массового спроса, так сказать, некие товары, да, некие продукты, они могут, продукция некая, да, там, использоваться длительный период времени. Например, холодильник, да, он изначально рассчитан на то, чтобы там, им можно было пользоваться лет 30. И вот первые товары в системе массового производства, они имели достаточно большой срок службы. В этом было преимущество для потребителей, да, но был очень большой недостаток для производителей, да, потому что через какое-то время, так сказать, они натыкались вот на эти естественные ограничения. Возникал вопрос, а что же дальше, да? Ну, в какой-то степени ответ для массового производства была эта попытка продавать что-то за рубеж, экспорт. Да, на экспорт, поэтому вот и американцы, и англичане, так сказать, они изначально всегда рассчитывали на то, чтобы свои товары продвигать вовне, да, то есть этим самым поддерживали как раз вот саму идеологию массового производства, вот. Но все равно, естественно, так сказать, еще одним ограничением это является количество денег, которые могут люди заплатить за все это.
Но ведь говорят о том, что у Форда, помимо вот этой своей технологии, еще и зарплаты довольно высокие были у рабочих.
Да, да, на тот момент, так сказать, безусловно, да, у нас, кстати, очень часто бывает такое представление о том, что капиталисты начала там 20 века, это обязательно какие-то такие, знаете, так сказать, маньяки, которые стремились сделать плохо рабочему.
Ну, да, толстый буржуй.
Да, да, вот, ничего рабочие. Подобного, да, то есть были разные люди, да, начнем, скажем, с этого, об этом, да, то есть... Вспомните там того же самого нашего, так сказать, известного производителя, да, промышленника Саву Морозова. Он человек, который очень сильно заботился о своих работниках. Кстати, мало кто знает, что в российском законодательстве, особенно в трудовом, там была достаточно высокая степень защиты людей, да, и, по сути, так сказать, многие положения Трудового кодекса, которые были приняты еще в 19 веке, мы до сих пор видим, это и трудовой договор, обязательство работодатель за, как его подписать, трудовой договор, это обязательство выплатить заработную плату, это, кстати, и предупредить работника об увольнении, да, и также вот это две недели, которые, так сказать, предшествуют нашему уходу с, из организации или предприятия, которое нам не очень нравится, или мы там нашли, так сказать, более выгодные условия в приложении своего труда, это тоже имеет более чем столетнюю историю. Да? То есть вот представьте себе, когда, так сказать, люди об этом еще уже задумались.
Все равно рабочие за свои права продолжают бороться.
Да, ну, это неизбежно, да, потому что всегда хочется одним, а и другим, там, я имею в виду, так сказать, две противоположности предпринимателей и рабочих, да, получать больше. Да? Одни считают, что больше должно быть прибыли, другие больше заработной платы. Этот конфликт, он неизбежен, да, то есть он всегда будет происходить. Вот, возвращаясь к массовому производству, так сказать, вот весь период начала, там, 30-летний период, это как раз строительство таких крупных заводов с большим количеством людей, там где-то, так сказать, было там и тысячи, и 5 тысяч, и 10 тысяч, вот огромные конвейерные линии и производство огромного количества товаров, которые распространялись по всему там, государству, да, как, ну, вот, например, когда говорим о Генри Форде, это США, да, то есть, вот. И, кстати, так сказать, надо не забывать о том, что вот распространение этого товара вам помогало, в том числе созданная в тот период времени инфраструктура, да, то есть об этом нельзя забывать. Если бы не было железных дорог, которые успели к тому периоду времени проложить, да, там, трансатлантические, которые пересекали всю территорию Соединенных Штатов Америки, не проложили каналы для судоходства, в принципе, так сказать, вряд ли возможно было так сказать, реализовывать эту стратегию, потому что, ну, в одном городе вы продали,
да, как
да,
вывести.
Да. Поэтому вот и развитие транспортной инфраструктуры, это тоже очень такой сильный фактор, который повлиял на развитие массового производства.
Но государство роль какую играет в этом случае? Тут же уже и монополии появляются, и уже рыночные
устои
меняются по сравнению с 19 веком, верно?
Вы знаете, во-первых, так сказать, роль государства действительно в начале 30-х годов, она кардинальным образом поменялась. В первую очередь, в чем это проявилось, да, вот если мы опять вернемся к производству, все правительства, которые посмотрели, что произошло в нашей стране, имеется в виду, так сказать, сначала там февральская революция 16-го года, потом 17-й год, они поняли, что нужно, так сказать, начать регулировать социальные отношения, да, и в этот период создается Международная организация труда, в 19-м году, как результат заключенного, так сказать, Версальского договора о мире после Первой мировой войны, и делегируется этой организации, помимо Лиги наций, да, это автономная организация, как бы задачу как раз разрабатывать лучшие стандарты регулирования трудовых отношений. То есть власти поняли, что лучше, так сказать, профилактировать социальные какие-то, так сказать, катаклизмы, да, нежели потом, так сказать, вот, ну, это все будет приводить к смену там, формации, строя, там, отменять собственность частную. Поэтому это привело к тому, что, так сказать, конечно, уровень защиты социальный возрос в разы, да, то есть все страны в значительной степени начали активно развивать систему социального страхования, пенсионного страхования, страхования от несчастных случаев на производстве, развивать больничные кассы. Да, они развивались уже и в России. Там первые законы по пенсионному страхованию были приняты аж в 1904 году. Вот так называемые мемориальные кассы. Вот. Но, помимо всего прочего, так сказать, развивалась в том числе и система социальной инфраструктуры, которая должна была вот обслужить это городское население. То есть вот сразу стали задумываться о медицине, да, о развитии медицины, о развитии образования в большей степени, да, потому что потребность здесь возникла в рабочих, которые должны иметь вот среднее профессиональное образование. Но еще очень важный аспект – это экономическое регулирование. Почему? Потому что понятно, что любая компания, да, вот в свое время был такой исследователь, очень знаменитый немецкий, Гинфельдеринг, который описал как бы закономерность возникновения монополий. Да, то есть вот, и мы видим на примере Соединенных Штатов Америки, что возникла такая крупнейшая компания Standard Oil, вот, которая занималась массовым производством нефтяных продуктов. Это мазут, бензин, керосин, который тоже распространялся не только по Соединенным Штатам Америки, поставлялся в другие страны. Но недостаток вот такой организационной структуры, это единственная, там, по сути, так сказать, нефтяная компания в Соединенных Штатах Америки, которая практически обладала всеми нефтеперерабатывающими заводами. Угу. Вот, она не все добывала, всю нефть, но, по крайней мере, так сказать, она полностью монополизировала нефтепереработку, что важнее, на самом деле, с точки зрения вот, поддержания своей экономической власти. Ну и как только вот обрела эта компания такую мощь, да, еще были, так сказать, такие глобальные игроки на рынке Соединенных Штатов, как United Steel, крупнейшая компания, потом АТТ, Telegraph and Telephone, mm-hmm. да, то есть вот эти компании фактически захватили отрасль. И тут произошло осознание, что огромное количество денег, да, власти экономической приводит к тому, что эти люди, то есть капитаны вот этих монополий начинают подминать под себя государство.
Да, то есть оно за счет денег. Политический вес
наращивает. Да. Вот. И как бы задача, так сказать, их не заключалась не в том, чтобы развивать в целом страну, да, вот, хотя это тоже важный, так сказать, такой аспект, который они тоже не забывали, но в первую очередь это лоббирование своих личных интересов. И тут уже вопрос о качестве управления там, в принципе, не стоял. Да, так сказать, важно было продвинуть своего человека, продвинуть какой-то закон, который позволял и дальше развиваться этой компании. А как это влияет на социальное самочувствие, например, общества, да, как это влияет на перспективы развития всей страны, так сказать, ну, об этом мало кто задумывается. Да. А потом, кстати, монополия – это же реальное ограничение дальнейшей модернизации, да, то есть если вы захватили все и вся, да, зачем вам суетиться по поводу того, что нужно там себя как-то совершенствовать. Ну, вот в этот период времени, в 30-е годы, задумывались о конкуренции, да, в первую очередь власти Соединенных Штатов Америки, да, и правительство Рузвельта приняло первый антимонопольный закон, который фактически разделил Standard Oil аж на 14 компаний.
Вот как.
Да. Несмотря на то, что, так сказать, эта компания изначально была частная, да, принадлежала, так сказать, крупнейшей семье, богатейшей, так сказать, на тот период времени, на сегодняшний день Рокфеллеров, но, тем не менее, так сказать, вот хватило политической воли справиться с этой проблемой. То есть она легко решалась, но, тем не менее, так сказать, это оказало очень большой положительный, так сказать, эффект, да, потому что компании начали между собой конкурировать. И, естественно, так сказать, конкуренция, она идет по всем направлениям, да, это и себестоимость, это и качество управления, соответственно. И вот Ford, пока он был монополией, да, он исходил из какой логики? Когда к нему приходили, вот, к Форду, Генри Форду, старшему приходили люди, так сказать, которые занимались продажами его автомашины, им говорили: слушайте, господин Форд, потребитель хочет синих автомашин. На что он там отвечал: ну, дайте ее синюю, самое главное, чтобы она была черная, да, то есть вот, потому что ему было выгодно красить самую дешевую краску, там, черную, да, вот, а заниматься, так сказать, вот как бы изменением модели, да, подстраивать ее под разные там какие-то задачки, ну, это вот не задача монополии. И итогом явилось то, что появилась сначала General Motors, крупнейшая компания, которая стала конкурировать с ней, потом Chrysler, вот, и потребитель от этого, кстати, выиграл, да, то есть он проиграл, может быть, с точки зрения того, что конкуренция ценовая, она стала в меньшей степени актуальна, mm-hmm. да, но он выиграл в том, что эти компании стали думать о том, а как же бы ему продать машину, которая бы удовлетворяла другие потребности, не просто там передвижение с точки А в точку Б, да, а еще и с комфортом, да, так сказать, вот, учитывая, что одни машины эксплуатируются в южной зоне, другие в северной, так сказать, и так далее. И вот можно считать, что массовое производство как таковое, да, я имею в виду, вот как не просто флагман, да, потому что ошибочно думать о том, что массовое производство сегодня прекратилось, да нет, ничего подобного, да, мы с вами видим, что крупнейшие, так сказать, бренды автомобилей, например, Toyota, да, там выпускают порядка 10 миллионов автомобилей в год, да, там и General Motors не меньше
это делает. Никуда от этого не деться.
Да, огромное количество. И, кстати, так сказать, если бы они выпускали меньше, да, они бы уже давно разорились и стали банкротами, потому что уже на рубеже 70-х, 80-х годов было такое понятие в экономике введено, и в управлении, это масштаб, минимальный порог вхождения в отрасль. Угу. Вот, он уже на тот момент означал, что любая компания, которая производит меньше полумиллиона автомашин в год, обречена на умирание. Почему? Потому что им физически не хватит денег на модернизацию, на инновации, которые всегда требуются не только вот в самом производстве, в совершенствовании технологий, вот, но и в том числе изобретение новых каких-то примочек для машин, вот. Значит, изменение, так сказать, как бы механизма продаж автомашин. Ну, то есть на все это требуются деньги, да, и чем больше вы производите автомашин, тем больше вы этих денег можете собрать, соответственно.
Нам слушатель тут пишет провокационное заявление: Форд не разорился, потому что активно сотрудничал с нацисткой Германией.
Ну, понимаете, насколько, так сказать, во-первых, я хочу огорчить наших слушателей, что практически нет ни одной компании американской, крупной, да, которая, к сожалению, да, в обход санкций, которые ввело американское правительство, не сотрудничала с фашистской Германией. Вы знаете, мне довелось, так сказать, читать исследования и как бы о транснациональных компаниях, да, которые, так сказать, проводила ООН непосредственно сразу же после войны. Да, то есть это там история 47-48 год. Вот, 49-й год. И вот тогда в результате этих расследований было установлено, что не крупнейшая компания «Дюпон», например, поставляла, так сказать, для вермахта, да, так сказать, необходимые там масла и химикаты. И General Motors поучаствовал, так сказать, в этом процессе, да, и крупнейшая компания, так сказать, АТТ, да, там поставляла, так сказать, определенные инновационные, кстати, вещи, да, так сказать, для обеспечения телефонизации там компании. То есть, если бы у американцев, немцев не было каучука, которым поставляли американцы бензина, который, так сказать, они там дизель топали, привозили, там их армейские группировки уже давно бы остановились. Но, тем не менее, так сказать, понимаете, бизнес есть бизнес. В свое время классик марксизма, можно сказать, да, сам Маркс, он очень грамотную вещь сказал, что экономический стимул, но он немножко по-другому это сказал, да, что, так сказать, обеспечите прибыль бизнесу свыше 100%, а нет, так сказать, ни одного преступления, на которое он там не пойдет, буржуй, да, под страхом даже, так сказать, смерти от виселицы.
Александр Львович, сейчас мы прервемся на новости, 15:30 в Москве, и потом продолжим.
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
Друзья, 15:35 в Москве снова. Здравствуйте, это радио «Говорит Москва», программа «Хроники 20 век». Меня зовут Ольга Жданова, и в гостях у нас доктор экономических наук Александр Львович Сафонов. Мы в первой половине программы говорили о расцвете массового производства в 20 веке. Сейчас опять продолжим и предлагаем вам тоже присоединяться. Телефон прямого эфира 7373948, код Москвы 495. Вы также можете писать нам смс плюс 7925-48-948 в Телеграм на «Говорит и Москобот» и в наш Твиттер «Собачка говорит и Москва». Присоединяйтесь к нашей беседе, задавайте ваши вопросы, мы будем рады. Александр Львович, давайте продолжать. Мы поговорили о том, что рабочим, в принципе, становится не так уж и плохо. Появляется социальная защита, ну, все развивается, развиваются монополии, которым препятствует государство, но в 30-е годы начинается Великая депрессия. Как с этим?
Да, ну, это, кстати, одна из, скажем так, форм проявления массового производства. Во-первых, начнем с того, что вообще кризис, да, это, опять же, так сказать, вот в рамках такого большого сообщения, это вообще не присуще только 20 или 21 веку явление. Кризисы, они были раньше. Только вот они не имели такого огромного значения, да, и таких последствий, как это случилось действительно в 29-м году в Соединенных Штатах Америки. И причина, она та же самая, да, то есть огромное количество людей было скоплено в городах, да, то есть города численность, ну, там, имели свыше нескольких, там, сот тысяч человек. И вот, представляете, да, в какой-то момент произошло перепроизводство, то есть количество произведенного товара уже не соответствовало тому объему денег, который могло население заплатить, и, естественно, началось разорение компании, и здесь уже как эффект домино, это невыплата заработной платы, там, необслуживание тех долгов, которые в банках набрали компании, соответственно, начинают разоряться банки. Те лица, которые вложили свои деньги в акции, да, они получали дивиденды, и эти акции потом просто превратились в бумажки. То есть это действительно такое шоковое состояние всего общества в целом. И это привело к тому, что возросла массовая безработица, то есть таких объемов безработицы Соединенные Штаты Америки, например, так сказать, Европы не знали до этого периода времени. Естественно, там огромное количество, так сказать, поломанных судеб, да, и это касалось не только предпринимателей, а в первую очередь простых людей, которые не могли свести концы с концами. И здесь вот, кстати, так сказать, рождается интереснейшая, так сказать, история возникновение, во-первых, так сказать, нового экономического взгляда на то, какую роль государство должно иметь именно с точки зрения социальной там, политики. Это появление известной работы английского ученого Кейнса, который говорил о том, что вот в таких случаях, когда происходит перепроизводство, государство должно вмешаться, оно должно завести экономический мотор снова. Да? Каким образом это можно сделать? Это можно, так сказать, только тем образом сделать, чтобы дать денег, да, и в первую очередь людям. И его идея была реализована в части, так сказать, развития так называемых общественных работ, массовых общественных работ, когда огромная масса населения Соединенных Штатов Америки были привлечены для выполнения очень важных общественно полезных функций. Опять же, это строительство домов, строительство коммуникаций, тех же самых дорог. Да, они получали, так сказать, не деньги, да, там, в виде заработной платы. Иногда эта оплата сводилась только, так сказать, по продуктам питания. Вот. Но, тем не менее, это позволило, во-первых, накопить опыт борьбы с такими сложными явлениями, как перепроизводство, да, и полномасштабный кризис. С другой стороны, так сказать, это приобрело совершенно новое понимание роли государства, то есть, что государство не может просто, так сказать, находиться где-то в стороне, оно должно активно вмешиваться в экономическую и социальную политику. И этот процесс был, конечно, преодолен, причем, так сказать, преодолен достаточно успешно, да, все крупнейшие игроки, они, собственно говоря, так сказать, сохранили свое влияние, да, и мы видим те как крупные компании, которые существовали в тот период времени, они продолжают сегодня присутствовать достаточно успешно на рынке и производить свою продукцию.
Но в этом случае компания как вот такой, ну, главный посредник между государством и рабочим, она не утрачивает какой-то функции такой регулирующей?
Нет, никогда, скорее всего, этого не произойдет. Почему? Потому что, скажем так, у работников, да, есть определенный набор своих интересов. Да, какие-то интересы? Это интересы, связанные с получением дохода, да, от того, что он работает, и возможности кормить себя, свою семью, там, значит, какие-то, так сказать, оплачивать покупки, там, услуги и так далее, образование, здравоохранение. Второй, так сказать, интерес – это сохранение своей жизни и здоровья, да, ну и третий, так сказать, все-таки это развитие какое-то, да, профессиональное. А у компании, так сказать, чисто экономический интерес, они хотят зарабатывать больше, больше. Каким образом, да, это уже выбор, так сказать, конкретной тактической или стратегической, да, так сказать, задачи, да, то есть что они хотят там сосредоточиться на инновациях, сосредоточиться на снижении себестоимости. Они никогда между собой не противопоставляют эти вещи, да, это всегда, так сказать, бывает на разных этапах по-разному. В одном случае в большей степени, так сказать, задача совершенствовать качество производства. Вот возьмем Японию, да, вот каким образом Япония, да, после Второй мировой войны, оказавшись вообще, в принципе, разрушенной страной, смогла так спрогрессировать, да, что она является передовой страной, которая, так сказать, генерирует очень многие такие бизнес-идеи, да, и идеи в области промышленного производства, в том числе и науки. Вот, они избрали, так сказать, вот этот подход массового производства, да, то есть вот когда говорят, что там в 30-х годах она закончилась, да, вот вам совершенно другой пример, да, уже такой более позднего периода. Японские компании пошли по пути какому, да, конечно, была помощь со стороны американцев, американцы дали определенные кредиты, они стали повторять тот опыт и те продукты, которые делали американцы, но дешевле, чем сами американцы, да, и поэтому у них лозунг был такой, и они продвигали в виде рекламы в 50-х годах эту идею очень активно, что вы, конечно, можете купить, так сказать, качественную американскую машину, General Motors, там, какие-то, так сказать, от General Motors или от Ford, или от Chrysler, но вы можете купить за те же самые деньги две машины от Toyota, там, Mitsubishi и так далее, понимаете? Вот, кстати, хочу сказать, что в тот период времени было более 20 компаний автомобильных, так сказать, в Японии, да, и вот в результате, кстати, опять же, так сказать, развития монополии, концентрации, централизации производства их осталось сейчас значительно меньше. Даже на пороге, на моей памяти, там, 70-80-х года было 14, вот. Но там мир изменяется, естественно, и сегодня те же самые японские компании, кстати, так сказать, продолжая там важную свою стратегию снижения себестоимости, да, и предложения своего товара по более конкурентной цене, но все-таки в большей степени, так сказать, значительно большей степени, если не совсем, там процентов на 90 уделяют качеству товара, вот. Но, тем не менее, так сказать, еще раз подчеркну, этот опыт был повторен. А дальше, так сказать, последовали этому опыту те же самые корейцы, да, вот когда мы, так сказать, с восхищением смотрим на их последние модели, что они действительно спрогрессировали в буквальном смысле вот на наших глазах, да, то есть корейская машина там 20 лет назад, и сейчас это небо и земля. Они тоже повторяли те технологии западные, да, там строили на платформах. И, кстати, вот надо вернуться к этому аспекту. Вот надо четко понимать, да, что везде есть экономика, да, то есть, несмотря на то, что сейчас вот очень часто говорят о том, что идет индивидуализация товара, ну, действительно, вы приходите, например, в автосалон, пытаетесь купить очень сложный, так сказать, прибор, как автомобиль, вы можете взять себе какую-то, какую угодно комплектацию с мотором, там, значит, одним, так сказать, вот с подвеской другой, там, значит, вот какими-то еще, так сказать, примочками, там, в виде, там, электронных гаджетов, там, в третьем случае, но, и это очень важно, везде один и тот же, одна, вернее, и та же платформа, да, то есть, так сказать, вот, понимаете, и пример конкретный, да, так сказать, вот тот же Volkswagen, да, он выпускает достаточно много моделей, но у него есть и национальная модель, которая собрана на его платформе, Шкода, да. Ну, двигатель там не поперек, а вдоль, да, расположен, да, так сказать, ну, и там маркировка немножко другая, да, так сказать, а идеология одна и та же, вот, потому что без массового производства невозможно добиться очень важных параметров экономических, это стоимость, вот, можно, так сказать, этот ряд продолжает, да, то есть ни одна компания, которая собирает, например, компьютеры, да, она у себя не производит полный набор всех элементов, которые входят в этот сложный, так сказать, опять же, там, агрегат. Да? Есть компании, которые, скажем так, держат сектор массового производства, полупроводников, да, так сказать, значит, там, клавиатур, да, кто-то там занимается тем, что, так сказать, составит экраны, да, и так далее, и тому подобное. Вот. Тот же самый iPhone, да, он является покупателем, так сказать, у своего конкурента, да, там, экранов. Вот. Вот вам пример. Массового производства, который сохранился, вот только, так сказать, он, как бы, можно сказать, замаскировался.
Александр Львович, ну вот мы идем в будущее, продолжая вот эту тенденцию массового производства, но есть ли у этой системы какие-то альтернативы, и нужны ли они вообще, если глобально так смотреть?
Ну, вот, знаете, с точки зрения маркетинга, да, конечно, нужны. Я помню, так сказать, мне попалась как-то, так сказать, когда еще был будучи студентом, там статья, которая анализировала последствия массового производства порошков стиральных, да, так сказать, компании там крупной Procter & Gamble, вот, и это было исследование потребительских организаций, да, и они выяснили для себя, так сказать, удивительную такую вещь, что, скажем так, человеческий глаз уже не в состоянии был отличать определенную, вне степени, так сказать, частоты стирки, да, то есть вот где-то к концу 70-х годов, да, так сказать, достигли вот такого предела. Угу. То есть стираете вы там одним порошком или другим порошком, уже или третьим.
Принципиальная разница.
Вот, принципиальная разница. Они стирают приблизительно одинаково. Да, так сказать, вот, и мы же качество стирки оцениваем взглядом, правильно? Да, так сказать, ну, там некоторые там способны оценить там на ощупь, да, или там на запах и так далее. Вот. И для того, чтобы как-то, так сказать, заставить людей покупать именно твою продукцию, начали создавать вот эти, так сказать, массовые примочки, да, то есть рекламные такие фантики. Вот, добавлять в структуру там порошка специальные средства, которые восстанавливают отражение там волокон, да, и вам кажется, так сказать, вот, опять же, чисто визуально, да, что эта рубашка там кристально чистая, да, так сказать, или там умягчают ткань там, или еще что-то делать. В принципе, вот с точки зрения вашей главной функции, да, которую вы хотите получить от порошка, да, там, чтобы постирано было чисто, ничего не меняется, но это вам обходится все дороже, да, так сказать. А вот в основе лежит та платформа, да, которая там была разработана, так сказать, черти знает сколько лет назад. Вот. Поэтому вот в этом смысле, так сказать, да, идет трансформация, но мы, конечно, с вами входим в совершенно новую эпоху, связанную с тем, что возникает так называемая, так сказать, ну, сейчас можно говорить цифровая экономика, да, на самом деле, так сказать, это интеллектуальная экономика, которая связана с тем, что процесс проектирования продукта, да, он тоже упрощается, да, то есть вот обратите внимание, происходит упрощение всех функций, которыми занимается человек в процессе производства товара.
На, да, всех сначала, этапах, да.
Сначала упростили функцию, да, так сказать, производства что-то руками, да, или ногами, в зависимости от того, какие части тела были задействованы в производстве. Ну, действительно, так сказать, кто-то крутил велосипед, чтобы вырабатывать.
Ну, да, кто-то вино топтал.
Да, кто-то топтал вино там и так далее. Вот. Потом это все заменили машины, да, там. Сейчас какие-то элементы нашего интеллектуального труда тоже, так сказать, начинают менять машины. В частности, вот очень многие расчеты по современным моделям тех же самых автомашин, самолетов, да, уже производятся в рамках математических моделей, да, так сказать, это могут делать уже компьютеры. Вот, самое главное, так сказать, чтобы некий алгоритм, логика была задана этим машинам. И поэтому, естественно, так сказать, что происходит, да, так сказать, вот как ни странно, да, там возникает так называемое массовое производство, так, ну, скажем так, условно интеллектуальное, да. То есть она, раньше надо было 10 гениальных математиков, чтобы, так сказать, они нарисовали модели и ее обсчитывали. Да, да. А теперь достаточно одного, да, так сказать, а дальше там его идеи применяются на куче компьютеров, так сказать, и служат там обслуживанию разработок там огромного числа там продуктов, да. Вот. К чему это все приводит? К тому, что наши возможности производить товары небольшими партиями, реально небольшими, да, когда, так сказать, вот все там меняется, оно там как бы повышается и повышается. И с этой точки зрения, да, вот интеллектуальной, конструкторской, да, интеллектуально-конструкторской части. Но самое главное, появляются новые виды как бы оборудования, так называемые 3D-принтеры, да, вот, это вообще просто фантастика, да, когда вы просто вписываете некую свою программу, да, а дальше, так сказать, 3D-принтер, да, вам либо дом строит, да, либо, так сказать, он там печатает какую-нибудь игрушку, да, так сказать, вот по вашему чертежу.
Человек уже как импульс исключительно.
Да, 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 да. То есть, в конце концов, мы можем действительно прийти к такой ситуации, когда вы приходите в такой, давайте пофантазируем, да, так сказать, вот некий там футуристический салон продаж, да, вам одевают на голову некий шлем, да, так сказать, и вы в этот шлем проецируете свою идею.
Ну там, да, это как у Азимова грёза, которая
считывается. Да, 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 да. Вот, и тут же, так сказать, вам как бы продают этот товар, да, то есть, а вы сами, так сказать, уже являетесь элементом вот этого конструирования, понимаете? Поэтому, конечно, так сказать, мы движемся в это направление, что действительно, так сказать, будет дифференцироваться некое, как бы некие товары. Вот. И, кстати, обратите внимание, что, так сказать, вот в чем недостаток такого подхода для нас с вами, как потребителей. Вот если мы раньше могли пользоваться одним холодильником 30 лет, да, так сказать, а дальше там
уже не готов к этому.
Откопить деньги на что-то другое, более полезное, да, и нам было абсолютно все равно, какого типа, да, там угловатый он, там кривоватый этот холодильник.
Холодильник,
да?
И холодильник.
Ну, холодильник и холодильник. Холодит и холодит, да, морозит и морозит. Ну и здорово. Вот, сейчас для нас уже важно, что не дай бог, если кто-то из наших друзей придет, а у нас, так сказать, на этом холодильнике гаджет какой-то не висит, да, там ему пару раз в течение дня по пальчику в него не тыкнем, да, так сказать, это уже вообще нас характеризует как неких отсталых людей. И, кстати, надо вот как раз и принять во внимание, что разрушено было такое вот классическое массовое производство, да, развитие маркетинга, когда в основу было положено, так сказать, вот оболочка, фантик, за которую мы, кстати, все время платим.
Да, то есть, и все вот, больше и больше.
Да, то есть в виде рекламы нам навязывают какую-то необходимость потребления, да, вот. И в этом смысле массовое производство, оно, значит, меняет свой, так сказать, формат, оно перестает быть связанным только с производством, да, оно становится, скажем так, массовым потреблением, когда нас с вами преобразовали, да, то есть нас перевоспитали, что для нас важно уже даже ради хорошего настроения куда-то там пойти, что-то там купить, вместо того, чтобы заняться, так сказать, каким-то там интересным делом, да. Вот понаблюдайте, что сейчас это такое маленькое отвлечение, но тем не менее, так сказать, которое будет влиять на будущее там, поколение. Да, там, что предпочитают делать детишки? Они предпочитают не играть в живые игры, да, то есть лупить друг друга там, или мячик, да, так сказать, вот все больше пользы. Да? Вот, они предпочитают, так сказать, играть в смартфоны, да, то есть или на компьютерах. Вот. И, естественно, так сказать, это тоже как бы приводит к тому, что потребление становится другим, то есть массовое производство, чего сейчас происходит, игр, правильно?
Вот, потому что... Одно из самых массовых,
да,
как
да,
бы
да,
не
да,
больше,
да,
чем
да,
машин.
Да, 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 да. И, кстати, так сказать, вот обратите внимание, что есть там просто гиганты, которые там собирают вокруг себя, там, значит, игроманов там в миллионы, ну, и аудиторию, да, так сказать, чем вам это не массовое производство одного и того же продукта, да, которым пользуются, значит, на досуге люди.
Александр Львович, наш слушатель тут задают закономерные вопросы. 42-й пишет: в настоящее время миром, несмотря на то, что мы идем к каким-то высоким технологиям, управляют транснациональные корпорации и финансовые системы. Победить их можно?
Ну, начнем с того,
и
что...
И нужно ли?
Вот, понимаете, транснациональные корпорации или финансовые системы управляли миром всегда.
Да? И будут?
А так мир устроен, да, вот мало кто знает, так сказать, что в средние века ни одна война в Европе не могла начаться без того, чтобы известные, так сказать, ныне там семьи финансовые, да, там тех же самых Ротшильдов, да, так сказать, не профинансировали эти войны. Зачастую...
Ружье-то надо где-то брать.
Ну, тогда даже и ружей не было, когда они начинали это финансирование. То есть, тогда были копья, мечи, значит, доспехи, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому финансы, они всегда играют огромную роль, как в политике, так и в управлении, да. И здесь что происходит? Что такое, вот, по сути, транснациональная корпорация? Это не обязательно компания, которая производит там только машины, да. Транснациональная корпорация – это уже бренд. Бренд, который сосредоточил под себя огромное количество финансовых ресурсов, которые являются фактически кровью, да, для любой разработки. Разрабатывается ли там, значит, Facebook, Google, там, ВКонтакте, вам всегда нужны деньги. Деньги на расширение. А у кого их взять? А взять их можно только у этих транснациональных корпораций, поэтому с ними надо договариваться, да, потому что иначе, так сказать, вы не получите эти средства. Да, сейчас вот кто-то мне возразит, возникают краудсорсинговые такие компании, да, когда можно там, так сказать, вот на стартап набрать определенное количество денежек. Но в любом случае, так сказать, вот кто-нибудь слышал, чтобы набирали в рамках таких программ, там, ну, условно говоря, 100 миллионов долларов там, или миллиард, когда требуется произвести очень сложную систему. Поэтому, к сожалению, да, это та система, которая существует, но ее надо регулировать. Вот один из элементов, да, это вот антимонопольный закон, который в свое время был принят в Соединенных Штатах Америки. Хотел того Рокфеллер, не хотел, да, но стандартовая компания нынешняя, ныне, сегодня не существует. Существует, так сказать, много компаний.
Но если мы сейчас будем подводить такой итог тому, о чем мы сегодня говорили, если массовое производство достигнет какого-то вот уже пика, то не получится ли так, что люди деградируют, как нам пишет 92-й, не проведет ли массовое производство к деградации человечества как вида, и не останутся ли люди без работы, если это будет настолько высокотехнологично и какое-то вот, о чем мы говорим?
Ну, во-первых, я вот согласен, так сказать, с этим вопросом, что люди останутся без работы. Да, это надо, так сказать, об этом честно говорить, да, то есть последние исследования американцев показывают на сегодняшний день, что внедрение там на тысячи роботов приводит к тому, что там 8 рабочих мест сокращается, и сокращается, кстати, так сказать, очень высокими темпами. Американцы потеряли за последние там 20 лет порядка, так сказать, 20 миллионов рабочих мест. Почему Трамп-то выиграл? Да, потому что за него голосовали именно рабочие, как ни странно это прозвучит, да, за республиканцев рабочие, потому что он им пообещал создать рабочие места. В основном куда люди вытесняются, да, которые имели раньше высокую профессиональную, значит, квалификацию, они вытесняются, к сожалению, так сказать, ну, в Америке, по крайней мере, в две сферы, да, это торговля и гостеприимство.
Вот. Сфера услуг.
Сфера услуг, да, которые изначально, так сказать, более низкооплачиваемые, да, но и менее квалифицированные, понимаете? Поэтому почему сейчас стали говорить, опять же, так сказать, в первую очередь, американцы, там, в Индии проходят такой проект о безусловном доходе, когда человеку, независимо от того, работает он не работает, так сказать, выплачивается определенная сумма, да, это, ну, это попытка найти ответ, что делать, так сказать, в отношении тех лиц, которые потеряют работу. Поэтому это действительно глобальная проблема, но пока ответа на нее экономической и социальной системы нет.
Но у нас в России эта проблема как скоро может встать, вот на ваш взгляд?
Ну, остро. Вы знаете, во-первых, так сказать, она уже есть, да, хотим мы того или нет, так сказать, но мы подчиняемся те же самыми законами, да, если мы посмотрим на динамику рынка труда, у нас порядка 100 тысяч человек ежегодно сокращается с промышленного сектора, да, то есть вот, вот такая поступательная последовательность, да, вот, ну, приведу две цифры, да, так сказать, начало 90-х годов в угольной отрасли было сосредоточено порядка 800 тысяч человек, которые вот разными способами там участвовали в добыче угля, а сейчас у нас с вами всего лишь 50 тысяч шахтеров, а в ближайшие там 20-30 лет их останется там, может быть, 10 тысяч, да, то есть, потому что меняются технологии, появляются, во-первых, роботы, создаются новые формы, так сказать, добычи, да, когда открытым способом, и все можно автоматизировать, вот. И вот представьте себе, как у нас, да, в нашей стране, которую мы считаем всегда, так сказать, вот, как бы неправильным образом, так сказать, очень отсталой, да, вот, какие колоссальные сдвижки в одной отрасли происходят. Поэтому, да, эта проблема, так сказать, для нас очень серьезная, и надо думать, что делать, потому что у нас сектор неформальной занятости, то есть неэффективной занятости, где люди, так сказать, вот, ну, там, занимаются, так сказать, такой временной работой, уже достиг почти 15 миллионов человек из общей численности 68 миллионов занятых.
Друзья, нам пора заканчивать, скоро у нас начнутся новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас был доктор экономических наук Александр Львович Сафонов. Мы говорили о развитии массового производства в 20 веке и немножко в 21-м. Меня зовут Ольга Жданова, сейчас новости.